Глава третья. Хольгер проснулся и какое-то время лежал с закрытыми глазами, припоминая, что с ним произошло накануне. Потом вскочил на ноги и осмотрелся. Итак, он провел ночь в конюшне. Допотопное сумрачное строение, пропитанное запахом навоза и сена, черный конь, тянущий губы к его ладони. Он отряхнул одежду от приставшей соломы, отворилась дверь, и полумрак прорезал луч солнца. «Добрый день тебе, славный рыцарь!» — пропела мать Герда. «Вот уж кто спал сегодня сном праведника, как говорится, хотя я за свою жизнь видела не один десяток добрых людей, которых по ночам терзала бессонница, и людей подлых, от храпа которых ходила ходуном крыша. У меня рука не поднималась будить тебя. Иди, взгляни, что тебя поджидает». Оказалось, его поджидала миска овсянки с хлебом, сыр, пиво и кусок недоваренной свинины. Хольгера не нужно было долго упрашивать, но, расправившись завтраком, он с тоской подумал о сигарете и кофе. К счастью, тяготы военного времени научили его довольствоваться малым. Он энергично умылся в корыте, стоящем на улице, и почувствовал себя совсем неплохо. Когда он вернулся в хижину, оказалось, гостей в ней прибавилось. Правда, Хольгер обнаружил это только тогда, когда кто-то дернул его за штанину и прогудел низким басом.
«А вот и я!»
Хольгер опустил глаза и увидел коренастого человечка с темным землистым лицом, ушами, как ручки пивной кружки, носом туфлей и белой бородой. Человечек был одет в коричневую куртку, такие же штаны, но при этом босс. Роста в нем не было и 3 футов. «Это Хуги», — сказала мать Герда. «Он будет твоим проводником».
«Очень приятно», — отозвался Хольгер.
Он взял карлика за руку и потряс ее, отчего тот просто остолбенел. «Пора в путь!» — весело воскликнула старуха. «Солнце уже высоко, а вас ожидает долгая дорога, чреватая напастями. Но не страшись их, сэр Хольгер. Лесной народ, а Хуги из их рода племени, знает, как избегать нежелательных встреч».
Она протянула ему холщовый мешок.
«Я собрала тут немного мяса и хлеба, и еще кое-чего. Уж я-то знаю, как вы о себе заботитесь, благородные паладины, странствующие по белу свету и прославляющие имена своих дам. Разве мыслите вы о том, чтобы припасти что-нибудь на обед? Ах, будь я молодкой, я бы сама об этом не думала. Ибо когда мир цветет, то живот не в счет. Только теперь, в мои годы, о чем другом еще и помнить, бедной старухе?»
«Спасибо», — мать Герда смущенно поблагодарил Хольгер. Он шагнул к выходу, но Хуги неожиданно вцепился в его штанину.
«Ты что?» — пробасил он. «Замыслил в лес ехать в одной рубашонке? В чащобе этой найдется немало лихих людей, которые будут рады-радешеньки проткнуть ножичком богатого путника».
Мать Герда ухмыльнулась и заковыляла к двери. Хольгер распаковал свой тюк, и Хуги помог ему облачиться. Толстый кафтан, кожаные наколенники, потом кольчуга, звонкая и тяжелая, ремни, этот, кажется, на пояс, за него можно заткнуть стилет, этот через плечо, на нем висит меч, пикейная шапочка, сверху шлем, золоченые шпоры, пурпурный плащ. Хольгер никак не мог решить, франтом или идиотом он сейчас выглядит. «Доброго пути, сэр Хольгер!» — напутствовала его мать Герда, когда он вышел во двор. «Знать бы, как в этих краях принято выражать благодарность!»
«Я помяну тебя в своих молитвах», — промямлил он.
«Помяни, сэр Хольгер, помяни!» — со смешком отозвалась старуха и скрылась в хижине. Хуги подтянул штаны.
«Идем, что ли?» — буркнул он. «А то слов много, а дела мало. И если кому надо в фейри, то ему давно пора быть в седле».
Хольгер вскарабкался на Папилона и усадил карлика впереди.
«Едем туда», — указал тот рукой на восток. «Не будем мешкать, так денька за 2-3 доберемся до замка Альфрика».
Они тронулись и вскоре вновь вступили в лес. Хижина старухи скрылась за деревьями. Тропа, возможно, звериная, была довольно широкой и достаточно прямой. Шумела листва, распевали птицы, копыта стучали о землю, скрипели подпруги и позванивало железо. Воздух был чист и прозрачен. Хольгер вспомнил о своей ране. Голова не болела. Старухины снадобья в самом деле оказались волшебными. Да, вся эта история, в которую его угораздило. Сосредоточимся и порассуждаем. Итак, каким-то неведомым образом он перенесен в другое время, если не в другое пространство, если это, конечно, не сон. Он находится в мире, в котором имеется по крайней мере одна настоящая ведьма, один натуральный гном и один некто по имени Самиэль, дух или демон или что-то подобное. Не исключено, что в окружающем его мире это рядовые явления. Что из этого следует? Рассуждать логично было совсем непросто. Нелепая ситуация, в которой он оказался, навязчивые мысли о доме и легкая паника, не останется ли он здесь навсегда, все это заставляло его мысли крутиться в какой-то дьявольской карусели. Перед его взором вставали, как наяву, изящные шпили Копенгагена, заросли вереска на берегу Ютландии, небоскребы Нью-Йорка и золотая дымка над Сан-Франциско, и вереница милых подружек. И миллион мелочей, которые окружали его в повседневной жизни. Ему хотелось кричать, звать на помощь, бежать со всех ног туда, где мирно стоит его дом. Нет, об этом лучше не думать. Не думать об этом. Будем думать о том, как приспособиться к изменившимся обстоятельствам. И если герцог из Фейри, будь это место хоть самой преисподней, способен ему помочь, едем к герцогу. Хоть какая-то надежда. А пока остается благодарить судьбу хотя бы за то, что весь этот кошмарный бред каким-то чудом еще не помутил его рассудка. Хольгер оглядел своего проводника. «Я очень тебе благодарен», — сказал он. «Как я с тобой рассчитаюсь?»
«О чем речь?» — отвечал Хуги. «Я ведь стараюсь ради ведьмы. Не то чтобы я был ее слугой. Мы, лесные, только подсобляем ей время от времени. Дровишек подкинуть, воды там наносить или еще что по хозяйству. Не за даром, конечно, слов нет. Не шибко я ее сову старую праздную. Однако пиво у нее хоть куда».
«Мне она показалась весьма любезной».
«Да уж, язык-то у нее без костей. И стелет она мягче некуда, когда пожелает», — ухмыльнулся Хуги. «Вот так же охмурила она и молодого сэра Магнуса, когда его сюда нелегкой занесла. Да ведь она якшается с черным искусством. Ловка она в нем, ловка, хоть и не больно сильна. Вызвать пару демонов средней руки, да и те то соврут, то напутают. Вот и все, на что она способна». «Помню», — вновь усмехнулся он, «как-то раз один крестьянин из Вестердейла залил ей сало за воротник. Так она поклялась, что напустит на его хлеб с порынью. Да то ли он хлеб святой водой окропил, то ли ее ворожба была хилой. Только кончилось все тем, что она тужилась-тужилась, кряхтела-кряхтела, да так ничего и не выворожила. Разве что хлеба малость помяла градом. Вот господам из срединного мира она и спешит угождать. Все чает, что ей от них хоть какая милость перепадет. Да только до сих пор что-то не видать для нее корысти».
«Что же случилось с сэром Магнусом?» — спросил Хольгер.
«Да, много чего. А в конце концов его сожрал крокодил».
Потом они долго ехали молча. Хольгер прервал молчание первым и спросил, что представляет собой лесной народ и чем он занимается. Хуги охотно отвечал, что народ его живет в лесах, а леса тут бескрайние, что кормятся грибами да орехами да разной лесной всячиной
и что дружит с малым лесным зверьем, кроликами и белками, что нет у них способностей к магии, как у жителей Фейри, но зато нет и страха перед крестом и железом.
А до всяких там войн и сражений, что нередкость в этих краях, нам дела нет, — говорил он. У нас свои правила, а на небесах и в аду, в империи и Фейри свои, как кому больше нравится. И пусть эти господа друг друга в конце концов хоть перебьют, хоть перетопят, а у нас все как оно есть, так и останется, чтобы их приподняло и треснуло.
Очевидно, подумал Хольгер, их раса за что-то сильно обижена и на людей, и на жителей Срединного мира. Что-то я не понимаю, усомнился он. Если на мать Герду положиться нельзя, то зачем мы по ее совету едем в Фейри?
«Вот именно», — пожал плечами Хуги. «Правда, я не сказал, что творит она одно только зло. Если нет у нее на тебя обиды, то отчего ж не помочь советом? Глядишь, и облагодетельствует тебя герцог Альфрик, коли развлечется загадкой, какую, сдается мне, ты ему загадаешь. Они там сами про себя наперед сказать не могут. Живут в мерзости, и потому в войне на стороне темного хаоса стоят».
Эти новые сведения для Хольгера ничего не прояснили. Пока что Фейри была для него единственной надеждой на возвращение, но в равной степени могло оказаться, что его загоняют в ловушку. Хотя зачем кому-то морочить себе голову и вредить неведомому чужестранцу, тем более, что у него ни гроша за душой? «Хуги», — спросил он, — «разве ты будешь рад, если я попаду в переделку?»
«Зачем? Ты мне не враг. К тому же я вижу, что человек ты хороший. Не то, что некоторые, с которыми мне приходилось иметь дело». Он сплюнул. «Что там у Герды на уме? Мне до одного места. Говорю, что знаю, вот и все. Мое дело маленькое. Тебе надо в Фейри, пожалуйста, я провожу».
«И чем это для меня кончится, тебе безразлично, так?»
«Ага. Меня научили не совать нос в чужие дела».
Карлик явно имел в виду какую-то старую обиду. Сделать из него союзника, подумал Хольгер, будет не так уж и сложно. «По-моему, — сказал он, — в узелке что-то булькает, а у меня пересохло в горле. Остановимся». Хуги облизнулся. Они развязали подаренный мешок и обнаружили несколько глиняных фляг. Хольгер открыл одну из них и протянул карлику. Хуги опешил. Однако чувство субординации оказалось слабее любви к пиву, и он, махнув рукой, поднял флягу и приложился к ней от всего сердца. Опорожнив ее наполовину, он с трудом оторвался, отрыгнул и протянул пиво Хольгеру. Пустая фляга полетела в траву. Они двинулись дальше.
«Диковинные у тебя манеры, сэр Хольгер»,
после долгого молчания произнес Хуги.
«Ты, пожалуй, не из имперских рыцарей, но вроде бы и не сарацин».
«Да», — кивнул Хольгер, — «я из очень далекой страны. У меня на родине считается, что между людьми нет особой разницы». Глаза гнома удивленно сверкнули.
«Ужасные вещи ты говоришь. Кто же правит страной, где все равны, и господин, и простолюдин?
Каждый имеет право голоса, когда нужно что-то решить».
«Быть того не может. Из этого выйдет одна болтовня и ни капли толку».
«У нас в этом деле порядочный опыт. Видишь ли, потомственные монархи слишком часто оказывались или глупцами, или садистами, или рохлями. В конце концов, мы решили, что хуже без них не будет. В моей стране есть король, но он ничего не решает, а только как бы хранит традицию. А другие страны вообще избавились от королей».
«Пристранная вещь. И, по правде говоря, сдается мне, уж не иссил ли ты хаоса?»
«Кстати, — сказал Хольгер, — что такое хаос? Мне почти ничего не известно о ваших странах. Ты не мог бы мне рассказать?» Гнома не пришлось долго упрашивать, но из щедрого потока его красноречия Хольгер выудил весьма скудные сведения. Хуги не блистал умом и вдобавок был закоренелым провинциалом. Главное, что определяло законы этого мира, была бесконечная война между изначальными силами хаоса и порядка. Но что это были за силы? Какова их природа?
Во всяком случае, Хольгер понял, что на стороне порядка в основном выступали люди. Правда, не все. Некоторые из них, одни по недомыслию, другие – ведьмы-чернокнижники из корысти, продались хаосу. И наоборот, кое-кто из нелюдей поддерживал порядок. Лагерь хаоса составлял весь срединный мир, в котором, как понял Хольгер, входили страны Фейри, Трольхейм, а также страна великанов. Мир порядка зиждился на принципах гармонии, любви и свободы, которые были ненавистны обитателям срединного мира, и потому они изо всех сил стремились разрушить мир порядка и подмять его под себя. Хаос не брезговал ничем, и особенно на руку ему были войны, которые люди вели между собой. Примером тому – война сарацинов и империй. Все это было для Хольгера мистикой и абракадаброй, но когда он пытался вытащить из Хуги более конкретные сведения, тот отвечал еще более туманно. Хольгер узнал лишь то, что земли людей, где правил порядок, лежат на западе. Они разделены на святую империю христиан, страну сарацинов и отдельные королевства. Ближайшая страна срединного мира, Фейри, лежит к востоку, а тот район, где они находятся сейчас, ничейный и спорный.
«В стародавние времена, — рассказывал Хуги, — сразу же после упадка почти везде царил хаос. Но стали его теснить шаг за шагом. Дальше всего оттеснили, когда пришел Избавитель. Однако же до конца с ним совладать не смогли, а нынче ходят такие слухи, что хаос опять силу набрал и большую войну готовит.
Что тут вздор, а что истина, выяснить удастся не скоро. Во всяком случае, любопытно то, что у этого мира, кажется, много общего с миром Хольгера, так что они не могут не иметь каких-то связей. Очевидно, время от времени они как-то пересекаются. Кто-то проваливается в параллельный мир, а потом возвращается с рассказами, которые затем превращаются в легенды и мифы. Выходит, что у чудовищ из мифов здесь родина? Да, вообразив себе некоторых из них, Хольгер от всего сердца пожелал себе, чтобы эта догадка не подтвердилась. Встреча с огнедышащим драконом или с великаном о трех головах, как бы они ни были интересны с точки зрения зоологии, вовсе ему не улыбалось.
«Ну и вот еще что», — сказал Хуги, — «крест свой нательный. Если ты его носишь, и оружие железное придется тебе оставить за воротами. Так же и молитв в замке нельзя читать. Господа из Фейри, конечно, против них бессильны, однако, коли ты к ним прибегнешь, они отомстят и способ отыщут, чтобы на тебя злые чары наслать».
Атеистам, кажется, здесь делать нечего. Хольгер был крещен в лютеранской церкви, но уже много лет не переступал порога храма. Хуги продолжал болтать без умолку. Хольгер из вежливости поддакивал. В конце концов, их беседа вылилась в обмен анекдотами, и Хольгер выложил все плоские остроты, какие смог припомнить. Хуги рычал от смеха. На берегу живописного ручья они остановились пообедать. Хольгер сел на камень. Хуги неожиданно положил ему на плечо руку и сказал:
«Сэр рыцарь, я хотел бы, если ты не против, кое-что тебе посоветовать».
Итак, тактика Хольгера увенчалась успехом. «Я с удовольствием воспользуюсь твоим советом», — отвечал он.
«Я все думаю, как тебе быть. Может, ехать в Фейри, как насоветовала ведьма, а может, побыстрее повернуть в обратную сторону. И ничего путного придумать я не могу. Только одно. Знаю я в здешнем лесу кое-кого, кто поумнее меня, и кому все слухи новости ведомы.
Ты хочешь устроить мне с ним встречу?»
«С ней, а не с ним. Первого встречного я бы, понятно, к ней не повел. В головах у них одна только похоть. А она этого не жалует. Ты другое дело. Да, поведу тебя к ней».
«Спасибо, друг. Может, и я когда смогу тебе услужить?»
«Пустяки», — буркнул Хуги. «Ты вот что, при ней поделикатнее, что ли?»